Евгений Владимирович, последний день уходящего года, какие вы испытываете чувства в последний день, 31 декабря?
Ну, наверное, календарный Новый год, точнее, последний день старого года, он, конечно, особенен для любого человека, скорее всего. Особые чувства в этот день у всех. У нас, например, весь дом выходит там на улицу, салюты пускает, и видишь, что все люди примерно в одном таком вот настроении находятся.
Возбужденно-радостном.
Да, возбужденно-радостном. А у меня всегда этот день, вот последний день года и первый день года, они для меня немного грустные. Собственно, у меня об этом и песня есть. Потому что ты оборачиваешься назад и тожишь, да, смотришь, что получилось, что не получилось. Что впереди, ты еще не знаешь. Будущего же нет еще. Будущий год, вот он надеждами обрисовывается, но его еще нет. И есть только прошлое, и ты об этом думаешь. У меня не получается отключиться там и безумно радоваться вот этому вот празднику какому-то. Я все равно и тожу, все равно... Ты понимаешь, что снег, который лежит на улице под твоим окном, он прошлогодний еще. Ну, такая философская, в общем, позиция. И поэтому такой вот размышлятельный праздник. Мы в семье как-то не пьем в этот день. То есть все равно стараемся пост соблюдать. Рыбная еда и, собственно, возможность... собраться всей семьей вот за одним столом, это вот, может быть, самое главное, когда и старших своих, которым по 86 лет, вот, и младших своих, все собираемся вокруг одного стола, смотрим друг на друга, и все равно итожим мы. Все-таки это, наверное, самое главное, итог, как мы прожили этот год, непростой год, конечно. Как для поэта, больше мне здесь грусти и раздумий на самом деле, чем какой-то безумной радости. Смотреть по телевизору чаще всего нечего, потому что, ну, вот эту эстраду, это балаган, это невозможно смотреть. Поэтому...
Такое пир во время чумы его называют.
Да, поэтому мы давно уже вот это все, да, эти звезды так называемые, которые, ну...
Просто это... посмотришь, и настроение... портится того, что ты вот видишь все эти голубые огоньки, к сожалению. Ну вот у меня такое ощущение. И удивляешься. Вот вы сейчас говорите о том, что размышляешь, стараешься настроиться на такое внутреннее такое созерцание, и в то же время как бы готовиться нужно и к празднику Рождества Христова. А здесь вот такая однообразная, многодесятилетняя жвачка такая тебе дается.
Во многом вот наша телевизионная эстрада, она зеркало как раз от этого общества, нашего состояния, куда мы идем, вот эта яркость, да, шоу, которое нас погубит, и отсутствие смыслов в музыке, в текстах. Вот люди, которые даже вот советского периода, я воспитан на бардовских песнях, я с детства думать учился, понимаете? Сопереживать тексту песни. Таких песен и раньше, конечно, на эстраде не особо увидишь, но сегодня ты понимаешь, что с помощью этого инструмента ведут нашу молодежь куда-то не туда. То есть смотришь на телевизионный экран, как на какую-то враждебную акцию, такую технологию, и думаешь, как этому противостоять. Я давно уж это понял, что вот враг, он зашел через телевизоры в наши дома прямо. Он не стоит на границах там с танками. Он в наши дома уже давно вломился. И делает там, что хочет. Крушит все на свете. И нам нужно это понимать и какую-то свою альтернативу создавать. Ну, либо хотя бы просто на кнопочке выкл остановиться и пресечь это все безобразие. Поэтому больше общения с семьей, да, какой-то этап, отсчет новый президент сказал, куранты ударили, некий цикл новый запущен, есть надежда, есть старые дела, которые тебя подталкивают, есть какие-то твои убеждения, которые тебя ведут в определенном направлении.
Евгений Владимирович, такой у меня вопрос вам интересный. Вы не страдаете бессонницей?
Ну, по-разному бывает. Я вообще мало стараюсь спать и сплю мало, поэтому...
А как вы восстанавливаетесь? Сон тоже ведь очень важен. Я имею в виду, ну, если там говорить про богослужение, это одно.
Да, сложно сказать. Я не могу долго спать. И я чутко очень сплю. Вот как я с Афганистана пришел, так у меня этот навык и не ушел. Я мгновенно просыпаюсь по любому шороху. Хотя уже там почти 35 лет прошло с войны, но до сих пор у меня этот навык. И поэтому мы и раньше-то спали мало. И поэтому как-то сон для меня, как еда, они для меня не являются чем-то очень важным. То есть я умею без этого обходиться очень долго, и поэтому для меня это вообще не то, чем можно мной манипулировать. Восстанавливаюсь работой, наверное, общением с людьми. Ну, Господь как-то сам это управляет, дает силы, и непосильного не дает, поэтому бывает бессонница. Обычная человеческая жизнь. Бывает, ночью стихи приходят, а бывает, проснешься и не можешь уснуть, о чем-то думаешь.
Вот это самые важные моменты в жизни. Я почему спросила? Потому что вот когда человек не спит, у него очень такое истинное осознание происходит в жизни. Вот в этой суете дневной он не может это почувствовать. А вот именно в ночной, почему люди читают псалтырь?
В ночи молятся очень, да, хорошо. Да. Я вот обычно засыпаю самый последний. Я поздно ложусь и рано встаю. И ночью, да, вот хорошо молиться. Пусть короткие какие-то своими словами, но вот такое затишье и очень короткая дорога к Богу. Ощущение вот такое вот есть.
Вот смотрите, а мы говорим с вами в последний день уходящего года. Но есть такая поговорка замечательная, она мне часто приходит на память. И мне кажется, она очень такая правильная, что утро вечера мудренее.
Да, я абсолютно согласен с этой народной мудростью. Она проверена уже много раз. То есть, когда ты засыпаешь, происходит перезагрузка какая-то. Ну, у кого-то она быстро, у кого-то медленно. Мне бывает трудно засыпать еще. Почему я поздно ложусь? Потому что в свете своей деятельности, мыслительной, скажем так, я не могу очень быстро остановить мысль. Вот я ложусь, а работа в голове происходит дальше, дальше. Она варится, варится, варится. И еще от этого, от ее напряженности, смотря о чем ты думаешь, переживаешь, будет зависеть, как ты уснешь. Вот. Иногда вот так же с этой мыслью просто хоп, провалился, не заметил. Иногда думаешь ее, думаешь, думаешь, думаешь. Понимая, что надо все равно с ней переспать, с этой мыслью, и потом... Утром все, ну, так и есть. Ты ее, видимо, до определенного момента должен довести, до определенной степени напряжения, возможно, так, созревания, может быть.
А утром и... Новый год.
Да, а утром Новый год. Ну, это, конечно, наверное, Нового года не касается, потому что все равно за новогодним столом, за приготовлениями к новогоднему столу уже начинает происходить перезагрузка, ты отключаешься. Собственно, накануне уже многие рабочие моменты уходят. Темп снижаешь и не перегружаешься уже, потому что все находятся в этом праздничном состоянии. Только вот эта нервозность на дорогах, когда все высыпали там, за покупками, за чем-то еще, открыли торговый центр и все ломанулись, что невозможно ездить, стало нормально. Но это такая вот... Тоже церемониальная такая штука предновогодняя, поэтому ну, спокойно смотришь. Я люблю очень в начале Нового года проехаться по городу. Я его так люблю, когда вот он
то есть ночь.
Тихий. Даже днем Вот никого, народ схлынул, понимаете? И ощущение, как, вот, как в 1-го, 2-го еще вот немного, как в советские годы, там, понимаете, три машины там, на 100 человек, грубо говоря. И вот такой город тихий, такой уютный, такой какой-то, особенно под снежком, огонечки играют, и вот год разгоняется, ты видишь, чувствуешь это. Вот ради этого хочется иногда сесть в машину без алкогольных возлияний за новогодним столом и проехаться по городу и вот...
Словить момент в хорошем смысле этого слова.
Потому что город, он такой... Он у нас город непростой, Екатеринбург.
Я бы вообще сказала, город тяжелый.
Да, и я часто с ним воюю, я часто ищу какие-то оправдания ему и в нем. Сложный очень город, и ты дорожишь теми моментами, когда вдруг что-то вот другое. Вот я просто стих прочту, коротенький стих, который родился, вот, ну вот допустим, вот он тоже про такое состояние. Ни правды, кажется, ни веры, но нимбом радуга над сквером венчает город дождевой, и, вспоминая, что живой, многоэтажки ангел серый повиснет вдруг над мостовой. То есть вот этот момент увидеть в этом безумном каменном мешке какие-то моменты, оценить их, отложить для себя в свой сундучок под сердцем, который у тебя, вот этих сокровищ, которые ты собираешь, копишь. И вот это вот очень хорошо.
Вообще это здорово, что мы сегодня говорим о состояниях, потому что мы все время как деловые люди, мы о каких-то делах, все вот что-то такое вот. А здесь именно, вот опять же, ведь не обойтись и без этих советских фильмов вот в эти дни. Вот это вот по-настоящему ведь такая ностальгия.
К сожалению, современная молодежь не смотрела и не смотрит те фильмы, на которых мы росли. А на самом деле советские фильмы, при любом отношении к советскому периоду, они ведь хорошие, они в правильном русле идут, они правильные ценности показывают, недостатки высмеивают. В старых фильмах, например, я люблю смотреть просто как... Ну, поскольку я с телевидением связан во многом, я люблю смотреть, как, например, художник по костюмам поработал, понимаете? Как режиссер по монтажу сработал. Черно-белые, понимаете, вот это фильмы, такая графика. Ну, такое мастерство, понимаете? Вот можно этому смотреть, как костюмы исторические раньше, как к этому подходили. Каждая деталь правильная. Если это 812 год, так это вот все от пуговицы и кончая там... последним этим, все достоверно, понимаете, вот народные костюмы, такая правда профессиональная была в этом. Конечно, там были разные фильмы, и наивные были, и такие заказные, но в целом мы ностальгируем по тем настоящим человеческим отношениям, которые тогда были, и они в нас тоже есть, и мы этим противопоставляем, мне кажется, себя, вот мы говорим «нет», пусть даже вот так вот, тихо, сидя на диване у новогоднего, мы говорим, нет, вот это было правильно. Вот так юноша должен к девушке относиться. Вот так должен выглядеть Дед Мороз, а не то, что нам сейчас пытаются навязать. Ну, то есть вот какая-то правда жизни, она тогда вот была и есть, и мы всегда можем к этому обратиться, поэтому это очень здорово. Во многих, да, моментах новогодней экран может превратиться вот в такое вот окно в прошлое. Вот я говорю, будущего еще нет, и мы сидим, вспоминаем прошлое. И не просто один там год, мы вспоминаем прошлое целой страны. И есть о чем подумать, погрустить, посмеяться.
Получается посмеяться.
Все реже, конечно. Люди разные. Я, например, никогда не искал в жизни развлечения, веселухи какой-то. Я всегда... к жизни относился всерьез. Это очень трудно. И мне часто говорили, да ну перестань ты, зачем ты так близко к сердцу принимаешь? Ну не могу я по-другому. Я не могу смотреть на мир сквозь солнцезащитные очки. Я так не умею. Вот надо либо смотреть, либо не смотреть. Ну вот так вот я устроен, и поэтому это тяжелее, это затратнее гораздо. Ты выгораешь. Но я не знаю, как по-другому жить. Вот я так устроен. И ты живешь свою жизнь со своими переживаниями, и они для чего-то ведь нужны. Один вот это понимает и видит, а другой не понимает и не видит. Мы очень разные. Вот стишочек короткий опять прочту свой. Мы слышим разное в одном и том же звуке. Мы красим разное одним и тем же цветом, и не придуманы еще бездонней муки, чем понимать друг друга в мире этом. Мы очень разные люди, и поэтому вот мы должны быть, наверное, разными. Это нормально. И своей разностью мы должны помогать друг другу, как-то сочетаться.
Вот я хотела добавить. Ты сегодня батюшке тоже рассказывала пример, когда я ехала в транспорте, и было очень много народу. Ну, это было, в общем-то, недавно совсем. Девушка молодая, ну, как относительно молодая, ну, то есть не подросток, а уже такая девушка лет 20, звонит по телефону и говорит: ну, нет никакого настроения. Ну, что с этим делать-то? Ну, ничего, настроения-то вообще никакого нет. Я не знаю, что с этим делать. Вот таким вот образом и понимаешь, что какое состояние, опять же, возвращаясь, вот мы говорим сейчас, что мы все разные, что есть взрослое поколение, есть наши подростки, молодежь, а это будущее России, как это ни крути. Вот. Но очень часто просто слышишь о том, что даже вот готовясь к этому празднику, молодые люди, вот ты прямо слышишь это, как сегодня выглядит, звучит, что вот мы соберемся там с друзьями и пойдем тусить. Угу. Вот, понимаете, вот это как бы квинтэссенция всей их жизни. Мы пойдем тусить в Новый год, особенно в Новый год. И за этим очень многое стоит. Вот за этим мировоззрением.
Ну, здесь, конечно, можно понять. Я сам такие часто испытывал состояния, когда вот заканчивается год, и вот эта гонка в течение всего года, особенно там предновогодняя, чаще всего рабочая какая-то там, общественная, разная она, так уплотняет скорость огромная жизни. И вот это ощущение спокойного праздника, оно как-то вот не успевает прийти, что ли. Оно тебя, может быть, не догоняет. Ты так мчишься в этом динамичном мире. Но мне кажется, самое главное – научиться жить в том состоянии, которое у тебя есть на данный момент. Вот эта девушка в транспорте, она, понимаете, в какой-то шаблон себя загоняет. Вот обязательно нужно веселиться – и селедку под шубой есть, например, да, с шампанским. Вот обязательно так. А почему вот не ощутить себя вот в своем состоянии? Ты почему-то ведь пришла вот в таком состоянии к новогоднему столу. Ну, давай поразмышляй. То есть вопрос человек задал, а он не ищет ответы. Ну, так давай, может быть, ты неделю назад что-то сделала не так, и вот поэтому у тебя вот такое вот состояние, значит, нужно было...
То есть, если раздрай в душе.
Если бы мы сделали выводы какие-то, анализировали, тогда было бы лучше. А часто, знаете, современный человек, он не думает о происходящем, он отгораживается. Я вот долго удивлялся, а потом объяснил для себя. Вот молодежь залезла в наушники, они все в наушниках. Это еще до гаджеты уже происходило. Все в наушниках, и рядом плачущий ребенок не услышан никем. А потом вот какая-то музыка дурацкая, неважно какая. А потом я для себя это объяснил, знаете как? Они наполняют пустоту внутри себя, чем попало. Лишь бы только они боятся заглушить. Остаться. Они боятся остаться с собственной тишиной наедине. Они не знают, что с ней делать. Понимаете, какая штука?
Я понимаю,
штука?
Я все время об этом
говорю. Я вот так для себя объяснил. Да. Это несчастье современного человека. То есть ты выдерни уши, и он уже снется. Он не знает, что с этой тишиной делать. В себя смотреть, думать о своей жизни, о своих поступках. А он не умеет. То есть такая динамика,
знаете,
и смысл...
Они потому что просто живут. просто живут. Они не понимают, ради чего они живут.
Поэтому, конечно, вот это вот печально. И я помню, мы в семье, вот мы вечерами, еще дочки не было, парни, у меня два сына были маленькие совсем. И у нас такая была традиция, мы вечером садимся кругом, такой казачий круг, и подводим итоги дня. Что было, как, что не так сделали, просто какие-то размышлялки о жизни.
Здорово.
То есть я старался всегда детей заставлять думать. Понятно, нести ответственность за свои поступки, но размышлять. Я помню однажды еще маленький у меня сын, ну, как обычные детские вопросы. «Пап, а вот это вот почему вот так?» И иногда это ставит в тупик взрослого человека, потому что вопросы очень неожиданные и странные бывают. А я ему говорю: «Ну, а вот ты сам-то как ты считаешь?» Он мне дает ответ, понимаете? У него есть ответ на этот вопрос, но ему интересно, что отец об этом думает. И вот заставлять его свое мнение с детства формировать, то есть это семейная работа. Это, конечно, и школа должна воспитывать такую размышлялку в человеке о жизни, но и дома в семейных беседах необходимо какие-то спорные моменты. Вот недавно дочке у меня, значит, 16 лет, у нас был недавно разговор про бранную речь, про мат. Она считала, и мама не смогла ее убедить, что мат можно использовать. Молодежь современная очень сильно матерится. И вот когда мы побеседовали, я ей афганский свой опыт про бранную речь, я ее просто ненавижу. И я знаю, как ее использовать, это особый инструмент, который нельзя ни в коем случае, ну, это отдельная тема. И я ей объяснил позицию, и я выслушал ее позиции, и мы поговорили про это, я помог ей. То есть ребенку надо постоянно помогать сформировать мнение. Вот помню, дети смотрят...
Главное, хорошее.
Да, дети смотрят телевизор, помню, как сейчас. Тогда это было, что, 90-е годы, какая-то ерунда западная шла. Вот, мы с ними, с парнями беседовали вот о разных таких вот вещах. Допустим, даже мультик, может быть, он интересный, но какой-то дурацкий американский там мультик этот. Я начинаю с ним беседовать. Вот про что это? К нашей культуре это какое отношение имеет? И мы приходим к тому, чтобы нажать кнопку «выкл» и не смотреть дальше. Но это их решение. То есть смотреть можно что угодно. Мы видим одно и то же в жизни. Но задача родителя помочь, ну или педагога, может быть, тоже, помочь ребенку сформировать правильную оценку того, что он видит. Потому что в одном и том же мы разное увидим. Поэтому формирование правильных оценок, оно вот у нас сейчас исчезло. В советские годы, вот мы вспоминали, существовало общественное мнение. Оно, конечно, опиралось на идеологию, на народные ценности. Поэтому, например, сидеть в троллейбусе и лузгать семечки вот на полик нельзя, это плохо. А сейчас или материться в общественном месте, тебе постоянно кто-нибудь скажет замечание, потому что не принято у нас так. А сейчас все можно. А почему так нельзя? И ты не знаешь, что ответить. Почему так нельзя? Действительно. То есть вот нет общественного мнения единого, нет отношение к добру и злу внятного. Внятно только, когда ты в церковной ограде. Там все понятно, ничего не менялось. И за этот здоровый консерватизм мы благодарим церковь. Но вот ты вышел за ограду, а дальше что? А дальше там вот эта жизнь, и которая дома родители разговаривают матом, и когда ребенок также, для него это норма, он выходит на улицу и также начинает разговаривать. Ты ему говоришь, делаешь замечание, а он не понимает, про что это вообще. Потому что для него это языковая норма. У него дома так разговаривают, друзья его так разговаривают. Это очень страшная вообще штука. Главная проблема – это вот то, что в 90-е годы началось, совращение молодежи, формирование новых духовно-нравственных ценностей, скажем так, отлучение от старых. Ведь огромные деньги вкладываются в нравственное растление молодежи. нашими западными партнерами, скажем так. И поэтому в этих нормах уже очень сложно людям со старыми подходами, скажем так, разговаривать. Он скажет, а почему вот так? Почему ты думаешь, что вот так вот? А я думаю, что вот так, я хочу вот так. И по телевизору на этой же эстраде он это видит, что вот так мальчики, девочки, вот так они одеваются, вот так они выглядят, и он хочет на них быть похожим. Поэтому вот это вот как раз эта ментальная война, когда смыслы сбивают напрочь, когда корни выкручивают.
А вы знаете, вот я хочу сегодня вот именно в этот уходящий день, последний день уходящего 2021 года, спросить вас о личности Петра Первого. Что вы думаете о нем?
Очень сложный вопрос, потому что и ученые, и историки до сих пор об этом спорят. С одной стороны, я помню, есть такое казачье предание о том, как подменили Петра Первого. Есть свое личное наблюдение за, грустное наблюдение за тем, насколько он не понимал традиционную культуру России и как любил Запад. Это очень схоже с современным состоянием общества. Все наши, да, кофе, папиросы, все тогда появилось. Это дискуссионный вопрос, я просто наблюдаю, думаю про... Эту фигуру невозможно, конечно, обойти.
Ну, вы знаете, Ключевский сказал, он как бы так просто сказал, достаточно было взглянуть на Петра Первого, чтобы понять, что это был за человек с первого взгляда. Но мы не видели, мы просто много читали, но у нас вот личность Петра Первого, она будет затрагиваться. То есть вот этот период... его правление, что там у нас происходило и в нашей церкви в этот период. То есть у нас такая есть возможность, это вот и в воскресных школах будут заниматься вот и этим периодом правления. Поэтому
беда здесь в церкви во многом, очень... да, в его период случилось, конечно, и вот это непонимание как раз российской души, все эти бороды и налоги и прочее, все это вот оно не просто так. И, конечно, думаешь о том, может быть, думаешь больше не о Петре Первом, которого ты не видел действительно, а думаешь о том, какой бы путь у России мог бы быть, если бы вот этих реформ Петра не было. Как бы мы пошли, куда бы мы пошли.
Сейчас вот даже вспоминаю, тоже читаешь историков того же Ключевского, который у нас в эфире звучит, вот эти петровские реформы, они подготавливались Голицыным князем, который вообще был как бы совершенно, у него был наилучший, наикрасивейший дом, в который все ходили просто вот смотреть, потому что все там были картины, все было огромный дом на западный манер. Таких домов было практически очень мало в России, и тот же самый орден Нащёкин, все вот эти государственные деятели. Но мы это вот только сейчас открываем для себя. Почему я спрашиваю об этом? Потому что мы, наверное, тоже будем уделять внимание этой личности. И действительно, одни люди за, а другие люди против.
Ну, вы знаете, я думаю, что это не страшно. У нас обо всем абсолютно найдется как минимум два разных мнения. И я еще в юные годы помню, матушка мне подарила книжку. Не книжку, трехтомник в золотом переплете, в твердом, красивые очень книги, такие подарочные. Называлась она «Мудрые мысли мудрых людей». Я все прочитал, все там высказывания, и пришел к такой интересной мысли. Они все, примерно их можно всех этих мудрецов, разных народов и разных периодов исторических, все там собрано, мудрые высказывания. Их можно спокойно делить пополам. Одни про одно и то же говорят, это белое, вторые – это черное. Так устроен человек, понимаете, мы красим разное одним и тем же цветом, мы слышим разное в одном и том же звуке, вот так и получается. И поэтому, наверное, это нормально, что такие споры возникают, и обоснованные, научно доказанные, и с той, и с другой стороны. И это лишний раз поговорить о нашей истории, привлечь внимание молодежи. Я одно давно уже понял и стараюсь этого придерживаться. Вы знаете, в истории, ну, в судьбе человека, в истории его семьи, в истории его социума, в истории его отечества есть все. И плохое, и хорошее. Ну, так устроена жизнь. В человеке есть и плохое, и хорошее. И в истории страны тоже есть и плохое, и хорошее. И важно
называют
просто...
Называют великой историей.
В результате, да. Но я про что говорю? Про то, как относиться к этому. Вот я понял давно так. Нужно брать все лучшее, что есть, и переносить в будущее. То есть уметь отделять плохое и хорошее, все было, да, понимаете? Вот прошла битва, допустим, да, есть битва под Москвой с французами, ну, там, падение Москвы, грубо говоря, есть Бородинская битва. То есть мы делаем опору на героическую историю. Мы пропускаем слабые места, что нам приходилось отступать, или там, как фашистов. Мы же не говорим про то, можно об этом говорить, про то, как вот там сотни тысяч сдавались в плен красноармейцев, когда вот только... Нет, мы говорим о том, что вот Курская дуга, Уральский добровольческий танковый корпус первые бои принял. Понимаете? То есть опираться нужно на сильное, на героическое, на правильное.
Абсолютно согласна.
Вот,
да.
Вот что самое главное.
В этом сила народа.
И именно так...
На достижение.
Да, именно так работают патриоты, и именно так работают наши враги. Они выковыривают, вот нашли козявку какую-то, понимаете? Так вот же у вас в народе-то вот что вот это есть. И начинают муслякать, и начинают... Помню, в 90-е годы мне так это обидно было, когда началась... Работа по разрушению имиджа армии и вообще разрушение советской армии. Это еще в конце 80-х, да. Когда вот у нас была армия 1 300 000 человек. Один человек сбежал из армии. И вот начинают журналисты раскачивать. Вот, как трудно. Вот он, да, извини, ты расскажи о другом миллионе, который честно служит. Вот, понимаете, какое отношение и как с этим работать. То есть мы должны брать лучшее, положительное, сильное, героическое, успешное, и на этом строить свое будущее. Вот и все. А враги сами там все остальное расковыряют. И именно на этом мы должны молодежь воспитывать, и именно этой картой мы должны крыть их крапленые карты. Вот так.
Евгений Владимирович, с Новым годом!
С Новым годом, земляки!
Снова счастьем бредишь, смех в бокалы льешь. Говорят, как встретишь, так и проведешь. Примешь вид красивый, прокричишь «Ура!». Елка, апельсины, мысли мишура, мысли мишура. Стрелки все слышнее, полночь позади, только мне важнее старый проводить. Год себя отдавший на хмельной азарт, без вести пропавший 5 минут назад, 5 минут назад. Так уж было прежде, и себе не лги. Новый год, надежды, старый год, долги. Лето или осень не окликнут вслед, а декабрь не спросит, хочешь или нет, хочешь или нет. Нелегко в метели угадать меж кем Дед Мороз поделит чудеса в мешке, но не рвал бы сколько сумасшедших жил, а получишь только то, что заслужил, то, что заслужил. Ко всему бы мудро подобрать ключи, но январским утром апельсин горчит, за окном светает, и назло весне долго не растает прошлогодний снег, прошлогодний снег. Снова счастьем бредишь, смех в бокал льешь, говорят, как встретишь, так и проведешь. Примешь вид красивый, прокричишь «Ура!» Елка, апельсины, мыслей мишура, мыслей.